Радиорезонанс, художественно-публицистическая программа «За социализм». Проза, поэзия, публицистика. Добрый вечер, дорогие товарищи. В нашей прошлой передаче мы касались событий 3-4 октября 1993 года, назвав их бонапартистским переворотом Бориса Ельцина. Переворот достаточно широко освещался в партийной и патриотической печати, но, к сожалению, никто ни разу, кроме нашего резонанса, не вспомнил о ленинской статье от 29 июля 1917 года «Начало бонапартизма». А между тем Владимир Ильич там подробно разбирал ту политическую ситуацию, которая повсеместно в 99 случаях из 100 может стать причиной необонапартизма. В многочисленных статьях подробно описываются факты тех кровавых событий. Приводятся, что весьма важно, списки палачей и их жертв. Однако при всем том недостаточно выяснено и проанализировано неизбежность и абсолютная закономерность тех событий, их взаимозависимость и взаимосвязанность с августовским переворотом 1991 год. Ну и со всеми последующими событиями до того, за два года. Ведь, по сути дела, расстрелянный Ельциным Верховным Совет, прежде всего сам объективно готовил этот расстрел. Не кто-то один или двое, Рудко или Хасбулатов, а весь Верховный Совет, его большинство, ослепленное в свое время собственным антисоветизмом, антикоммунизмом, как и всякая аудитория, вовлеченная в большие политические события, тот Верховный Совет может быть поделен на левак, обывателей, простодушно доверчивых, прекраснодушных простаков, скрытых подлецов и откровенных мерзавцев. Так вот, в то время в своем большинстве Верховный Совет состоял из прекраснодушных простаков, типичных буржуазных демократов или демократов буржуазно-демократического толка, которые могли много разговаривать, но решительную минуту определенным образом поступить никак не могли. Они забывали замечательное предостережение Владимира Ильича, что не может быть демократии вообще, что в такой ситуации может быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. И именно так поступил Ельцин. Ну, вот простодушные такие, прекраснодушные, это вот типа Олега Румянцева, еще там был такой деятель, Шелов Каридяев. Вот они много говорили о демократии, а по сути дела остановить события, осмыслить их никак не могли. Ну, подлецов, то есть тех, кто понимал, к чему дело клонится, было поменьше, но они предпочитали отмалчиваться. И, наконец, мерзавцы, те, кто прекрасно знал, что происходит, но не только не сдерживал события, а наоборот, всячески их подталкивал. И, как ни странно, но я бы не стал первым из них называть Ельцин. Ведь он прежде всего был орудием в руках действительных мерзавцев. Это вовсе не означает, что он заслуживает снисхождения, вовсе нет. Просто несмотря на свою видимую мощь, Он, в принципе, человек высшей степени зависимый. То есть упрямый, но не волевой. Нужно было только знать те болевые точки, которые необходимо нажать, и Борис Николаевич становился послушной машиной в чужих руках. Ну, а первое место и пожизненное звание первого мерзавца здесь по неоспоримому праву принадлежит Егору Тимурчу Гайдару, который, кстати, в одной из последних передач «Свободы слова» с блеском подтвердил свое первенство ссылками на русскую историю, которую он, оказывается, весьма плоховато знает. Он заявил, что стоило Керенскому в свое время проявить настоящую твердость, и никакой Октябрьской революции просто не случилось бы. Ну и не было бы, естественно, ни писателя или командира полка перед этим Аркадия Гайдара, не было бы корреспондента «Правды» контр-адмирала Тимура Гайдара, ну, не было бы и великого реформатора России Егора Тимуровича Гайдара. Кроме Керенского, летом 17-го года в России было еще несколько претендентов на роль Нео-Бонапарта. Ленин называет Керенского и министров вокруг него. А несколько позднее появился куда более решительный исполнитель этой роли. Генерал Лавр Корнилов. Уж он бы захватил власть, не поскупился на расстрелы и виселицы. И тогда висеть бы рядом на одних столбах, лежать в одних могилах и большевикам, и меньшевикам, и эсерам. И чуть позднее адмирал Колчак блестяще подтвердил это предположение на практике в Сибири. Вы вправе спросить, зачем это, собственно, мы говорим, вспоминаем об этом сейчас, через 85 лет? Да только по одной причине. Только в подтверждение той расхожей истины, что история учит нас тому, что ничему не учит. Ведь абсолютное большинство депутатов Верховного Совета тогда и депутатов Государственной Думы сегодня обучались советских вузах, где в течение нескольких лет, по их выражению, им вдалбливали в головы историю партии, основы марксизма-ленинизма, диалектический исторический материализм, политэкономию, капитализм и социализм. Но они сидели в этом прекрасном белом здании, вернув себе абсолютно девственное и прекраснодушное сознание политических первоклассников. И когда-то долгими часами они слушали лекции по политическим дисциплинам, работая с первоисточниками, составляли конспекты, давали экзамены, получали порой блестящие оценки. Но в 99 случаях из 100 никто из них, а точнее, честно говоря, из всех нас, не принимал всерьез практическую необходимость этих знаний для каждого. Все это казалось нам чем-то весьма отвлеченным, далеким, и уж нам-то, во всяком случае, абсолютно не нужно. И сегодня мы в изобилии пожинаем плоды собственного легкомыслия. Мы возвращаемся в Средневековье, опускаемся в пучину мракобес. Мы с великой охотой заменяем подлинные знания самыми привитивными предрассудками. Глубокие, серьезные убеждения подменяем самым расхожим суевериям, а потом толпами бежим в церкви. Поверьте, в этих печальных констатациях нет никакого преувеличения. Откройте любой номер рекламного издания «Центр Плюс» и хоть на секунду постарайтесь вникнуть в тот кошмар обскурантизма, который здесь источает каждая строчка на предпоследней странице. Вот, пожалуйста, я специально принес этот номер, напомню вам. Вот, послушайте, вот, это объявление, целая страница, они в каждом номере печатают. Академик высшей магии Илья Герман, маг-профессионал. За 7 дней развалю отношения вашего мужа с любовницей и навсегда верну семью. Окажу любые воздействия на недоброжелателя. Результат — 1 день. Сильнейший маг России, ММ-духовник, профессор, потомственный ясновидящий. Работа самыми сложными проблемами до полного их 100% решения. Точные сроки. Корректирую ход событий. Раскрою и разрешу любое негативное воздействие. Ну и так далее. Татьяна Владимировна Федорова, то же самое. Лунева Ксения Александровна, наследственная, ясновидящая, профессиональный маг. Ну и так далее, и тому подобное. Целая страница. Оказывается, как все просто. Оказывается, ничего не нужно, ни учиться ничего не нужно. И поэтому тем более не нужно ни революции, ни восстания, ни реформ. Обратитесь к любому из этих специалистов, и все ваши проблемы будут решены. И на другой стороне, той же самой странице, предлагаются еще более простые решения. Они замечательны по своей, так сказать, непосредственности. Приедем за 30 минут. Лучшие девушки Москвы для вас. Шикарные девушки. Круглосуточно. Элит девушки. Ночные бабочки. Самые обаятельные девушки. Очаровашки к вам. Шикарный эротический массаж. Профессионально. Дорого. Грешницы. Милашки. Юноши и девушки. Еще раз. Юноши, девушки. Красут. Огромный выбор. Вы что знаете, у нас есть не только проститутки, но и проституты. В большом-большом изобилии. Надо сказать, что и в первом, и во втором случае расчет главным образом строится на одном и том же. На свойствах человеческого организма, его физиологии, его животном, самым сильным, безусловном рефлексе. Опять продолжение рода. Удовлетворение которого здесь действительно весьма просто и примитивно. Вот госпожа Сорокина раздувает на телевидении ток-шоу основно инстинкт. Она знает, что делать. Для того, чтобы проще и легче управлять человеческими массами, и прежде всего необходимо опустить до уровня животных, превратить в толпу стада, заменить осознанное отношение к окружающей действительности сиюминутным действием инстинкта, безусловного рефлекса, пищевого, полового, оборонительным. Ни в коем случае не дать человеку возможности осознать свое положение во всем многообразии всех связей и взаимозависимости. Перед нами исторический парадокс. В течение всей своей многовековой истории человек прилагал нечеловеческие усилия для того, чтобы выбиться из животного состояния. Результатом этого стремления стали выдающиеся вершины науки и культуры, искусства и литературы, освоение земных просторов и космоса, все убыстряющегося и убыстряющегося технического прогресса. Сегодня в условиях все нарастающего капиталистического кризиса, капиталистического производства положение изменилось с точностью до наоборот. Вся мощь научно-технических и культурных достижений, находящихся в руках эксплуататорского класса, который услужливо претендентская интеллигенция маскирует модным словечком «элита». Все это направлено на то, чтобы вновь превратить человека в животное, всемерно разжечь в нем звериные инстинкты, а когда это случится, его же обвинить во всех смертных грехах без всякого сожаления, загнать в резервацию, в клетку, вновь по рукам и ногам опутать цепями рабской зависимости от условий наемного труда, от воли хозяина, чиновника, нового помещика. Знаете, тогда человек становится куда хуже животного. У животного инстинкт работает только определенный период. Он действительно работает, этот инстинкт. А когда прекращается необходимость, он останавливается. А человек употребляет весь свой разум на то, чтобы разжечь этот инстинкт и наслаждаться. И становится куда хуже зверя. И вот именно этот путь, готовясь к первым президентским выборам в декабре 1912 года, господин Путин назвал столбовой образ цивилизации. А путь социализма тупиковый. Мы сегодня не будем повторять их общих мест и мыслей, которые говорят о гигантских достижениях Советского Союза и социалистического строя в области массового просвещения, народного образования, науки, культуры, искусства, литературы. За последние месяцы многие видные ученые нашей страны не раз раскрывали картину того страшного научного культурного падения, которое вверг наше отечество путь реформ по западноевропейским и американским стандартам. Но мы должны непременно вспомнить и первые шаги в области просвещения, народного образования, науки и культуры, которые предпринимала советская власть во главе с Лениным. Самые трудные годы нашего Отечества. Вот мы зачитываем только некоторые, их было множество, но только некоторые. 25 мая 1918 года. Проект постановления Совнаркома о Социалистической Академии Общественных Наук. Написано лично Ленину. Совет народных комиссаров, вполне одобряя и приветствуя идеи, легшие в основу проекта учреждения Социалистической Академии, поручает комиссариату народного просвещения переработать этот проект на следующих основаниях. Первое. Во главу угла поставить издательское общество марксистского направления. Второе. Привлечь в особенно большом числе заграничные марксистские силы. Третье. Одной из первоочередных задач поставить ряд социальных исследований. Четвертое. Немедленно принять меры к выяснению, сбору и использованию русских преподавательских сил. Обсудить список кандидатов, пригодных и согласных быть членами-учредителями, а равно преподавателями для внесения этого списка в СРК и ЦИК. Еще одно замечательнейшее совершенно постановление. Вернее, это здесь это проект, но такое постановление было принято. О приеме в высшие учебные заведения РСФСР. Совет народных комиссаров поручает комиссариату народного просвещения подготовить немедленно ряд постановлений и шагов для того, чтобы в случае, если число желающих поступить в высшие учебные заведения превысит обычное число вакансий, были приняты самые экстренные меры, обеспечивающие возможность учиться для всех желающих. Вот такие вот дела. Об этом, конечно, у нас как-то так сейчас не очень принято говорить, и происходит с наукой нечто прямо-таки противоположное. И дело в том, что научное достоверное познание действительности, доступное всему народу, вот первая и главная цель, которую ставила себе власть Совета, первая и главная задача с первых дней своего существования. В 20 веке нечто подобное говорил последний в мире ученый-одиночка Норберт Винер, основавший науку кибернетику, науку об управлении. Но главным последствием стало изобретение счетно-решающих устройств, вначале гигантских машин, размером в многоэтажный дом. Ну а теперь, вот, пожалуйста, прекрасно стоит на письменном столе во многих домах, во всех учреждениях, этот самый прибор под названием компьютер. И Винер говорил о том, что успешно жить и действовать в современном мире можно только располагая достоверной информацией о нем. Все это понимают многие молодые люди. И потому в нашей стране, несмотря на все трудности, снова растет интерес к научному и профессиональному знанию. Но есть одна область знаний, знания человека, а тех учат, не приложат. Постоянные закономерности, которые сопровождают его в общении с себе подобными существами, в повседневном и более широких социально-экономических связях, все это остается на периферии человеческого внимания. Между тем, отсутствие именно этих знаний делает человека зависимым, делает его объектом манипуляций со стороны тех людей, в чьих руках сосредоточена власть и вся полнота информации об окружающем мире. Здесь представляется уместным привести рассуждение главного героя книги выдающегося советского ученого и писателя Ивана Ефремова, книги, которая называется «Ведьмин шприц. О природе и возможностях человеческой психики, тайнах мозга и нервной системы, этих главных управляющих поведением человека». Итак, слово герою книги ученого-психолога Ивану Родионовичу Дилину. Дилин вышел на кафедру, честно сказал, я рассчитываю здесь подумать над труднейшими вопросами человеческой природы вместе с умными, жаждущими познания людьми. В 1908 году на дне Эгейского моря водолазы нашли остатки древнегреческого корабля первого века до нашей эры. С корабля, в числе прочих предметов, подняли странный бронзовый механизм. Сложное переплетение зубчатых колес, несколько похожее на механизм часов. В течение полувека ученым не удавалось разгадать тайну этого механизма. Только теперь выяснилось, что это своеобразная счетная машина, созданная для вычисления планетных движений, очень важных для астрологических предсказаний тех времен. Но дело не в машине, а в том, что мы не смогли понять ее назначение до тех пор, пока сами не создали подобных же инструментов, ну, конечно, гораздо более совершенных. И тысячелетия мы стоим не перед примитивной машиной, а перед высочайшим, сложнейшим совершенством биологических механизмов, управляющих теми же законами физики, химии, механики, что и любыми созданными нами машинами. Это в последние годы совершился небывалый взлет, беспредельное расширение горизонтов науки. Все человечество убедилось, уверилось в ее могуществе. Злом или добрым, это зависит от нас. Но это дает нам силу приступить к изучению самого сложного творения природы, мыслящего существа, человека. Мы изучали его и раньше, но наивно думали, что простой скальпель, весы и примитивный химический анализ могут решить вопросы, для понимания которых нужны квантовые микроскопы, электронные анализаторы и счетные машины. Биология и все науки о человеке получили возможность скрывать особенности организма, прежде недоступные нашему пониманию. Иван Родионович говорил о миллионах тончайших связей, пронизывающих все клетки организма нитями, протянутыми во внешний мир, отзывающимися на различные излучения, цветовые, тепловые, звуковые, молекулярные, магнитные потоки, несущиеся и вибрирующие вокруг нас. Рассказал о наследственных механизмах, передающих информацию, и огромную память прошлых поколений, отраженных в инстинктах и в подсознательной работе мозга. Последним находится как бы автопилот, ведущий нас через все обычные изменения окружающей обстановки без участия сознательной мысли, надежно охраняющий от болезней, непрерывно следящий за той регулировкой организма, которую ведут и нервная система, и более древняя система химической регулировки. Вот человек, это колоссальная надстройка, погруженная в природу миллиардов щупалец, отражающая всю сложнейшую необходимость природы и потому обладающая многосторонностью космоса. И человек, даже Вселенная, глубокая, таинственная, неисчерпаемая. Самое главное – найти в человеке все, что ему нужно теперь же, не откладывая это на сотни лет в будущее и не апеллируя к высшим существам из космоса. У человека область подсознательного очень велика. Емкость инстинктивной памяти трудно даже себе представить. В дикой жизни подсознательные психические процессы играют первостепенную роль в сохранении вида, и животные в гораздо большей степени автоматизированы, чем мы это себе представляли раньше. Дикая жизнь человека, тут Иван Родионович поднял ладонь, высоко над полом. Это вот, вот такое расстояние. А цивилизация, вот, он сблизил большой и указательный пальцы, так что между ними осталось около миллиметра. Мозг – это природа и Вселенная. Но Вселенная не одного лишь текущего момента, а всей многомиллионной истории. Опыт мозга отражает не только необъятную ширину, но и изменчивость природных процессов. Отсюда и диалектическая логика, выражение сущности этого мозга, а наша психика, отражающая внешний мир, это такой же процесс и движение, как все окружающее. Вот основы нашего понимания прекрасного, морали, восходят из глубин подсознания. В процессе мышления переходят в осмысленные образы и чувства. И все наши чувства прекрасные, эстетическое удовольствие и хороший вкус. Все освоенный подсознанием опыт жизни миллиарда предыдущих поколений, направленный к выбору наиболее совершенно устроенного, универсального, выгодного для борьбы за существование и продолжение рода. В этом сущность красоты. Могучее влияние социальных инстинктов, закрепленное миллионнолетним отбором, наряду с заботой о потомстве, заложило в нашей психике крепкие основы самопожертвования, нежности и альтруизма. парализующие темные глубины звериного себелюбия. Человек уже в диком существовании подвергался естественному отбору на социальность. И больше выживали те сообщества, члены которых крепче стояли друг за друга, были способны к взаимопомощи. Организм человека построен очень сложно, но он создание материального мира, построенного двойственно, диалектически. Организм состоит из множества противоречий, преодоленных колоссально долгим путем развития. У организма нет никаких возможностей выхода за пределы материального. Поэтому все наши чувства, понятия, инстинкты представляют собой реакцию на вполне материальные вещи.
Здесь перед нами
светлая страница рассказа о тех возможностях, которыми обладает человеческий организм. Но в другой главе автор показывает нам нечто бесконечно страшное, вытекающее, однако, также из тех скрытых сил, что стоятся в подсознании людей. Продолжим рассказ. Иван Родионович Гирин встретил свою знакомую Симу. На ступени с библиотеки имени Ленина и они вместе направились в музей книг. Вполне современное помещение казалось угрюмым с огромных книг, толстых кожных переплет, хранящих следы железной оправы от эпох, когда книги приковывались тяжелыми цепями. Хранитель подвел их к отдельному столу, на котором лежала порядочно потрепанная книга толщиной более полуметра в гладком переплете.